гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что мы продолжаем выяснять отношения с Республикой Беларусь. Пока такой обмен уколами, заявлениями был на этой неделе. Сначала во вторник премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев делает заявление о том, что партнеры по ЕАЭС пользуются льготами на российские энергоресурсы. Теперь Александр Лукашенко отвечает уколом и рассказывает о том, что повысите цены на газ, мы вам тоже что-нибудь повысим, и цена будет значительно выше. Это заявление уже Александра Григорьевича, при этом он параллельно призывает все-таки отказаться от бухгалтерии в союзнических отношениях. Как разрешить эту ситуацию?
Это очень сложная ситуация, прямо скажем, печальная, потому что Белоруссия крайне важна для России не только с экономической точки зрения, но прежде всего с политической. Меньше 300 километров от Москвы до границы с Белоруссией. Ну, то есть все понятно, если Белоруссия отколется от России, не дай бог там произойдет что-то подобное, что произошло на Украине, то сбудется мечта всех русофобов и возникнет Балтийско-Черноморский пояс антироссийски настроенных государств. Ну и, естественно, нам будет намного уже сложнее. Поэтому, когда Лукашенко говорит, я вам покажу, он понятно, что имеет в виду. Конечно, очень печально и тревожно, что последние, ну не последние, а уже длительное время батька дрейфует от России в сторону Запада. И Запад с удовольствием это организует, этот дрейф через близких людей.
Но дрейф носит больше вербальный характер.
Потому что... Ну, не только вербальный, но посмотрите, идет белорусизация, так называемая, Белоруссии. Ну, с одной стороны, вроде бы с этим не поспоришь. Белорусы должны знать свой язык, но, с другой стороны, это делается нарочито, ведь вся Белоруссия русскоязычна. В центре Белоруссии, в центре Минска открылся американский университет. Свободно действует под покровительством властей. Понятно, в чьих интересах он действует. Люди, которые в окружении Лукашенко появились, ну, они, скажем так, довольно сдержанно относятся к России, имеют отношение с Западом. То есть определенный дрейф идет в эту сторону, причем Лукашенко надеется, что это все под его контролем. Ну, так и Янукович надеялся, и Шеварднадзе. То есть Лукашенко вступает на тропу, по которой прошли и Шеварднадзе, и Янукович, и до него Кучма. То есть это путь такой... полузападный, полуроссийский, балансировка, для него это ничем хорошим не закончится, но для нас тоже. То есть, на мой взгляд, нужна очень глубокая инвентаризация отношений в Белоруссии, понять наши интересы, интересы белорусских партнеров, потому что, если уже говорить совсем справедливо, то разборки начали мы лет 10 назад, упершись в нефть, в газ. Но действительно нужно посмотреть... насколько выгодно нам, насколько выгодно им, ведь когда мы замышляли союзное государство, было действительно соглашение о том, что в Белоруссии мы продаем газ по цене, которая складывается на границе Смоленской области. Но другое дело, что и белорусы нам объясняли, обещали глубокую интеграцию, это и конституция единого союзного государства, и единая валюта, от которой они потом отказались. Поэтому здесь надо четко глаза в глаза лидерам встретиться и, в конце концов, понять, что мы можем ждать от Белоруссии, что они от нас хотят, что мы от них хотим.
Как будто бы уже давно строим союзное государство, и разобраться можно было за эти годы, ну, как кажется, со стороны, по крайней мере. И намеки со стороны Александра Григорьевича тоже вполне себе очевидны. Хотите любви – платите. Как бы странно это ни звучало.
Ну, это еще один аспект отношений с нашими... так называемыми союзниками, ведь есть два типа отношений, есть союзники, есть сателлиты, да? И когда это крупное, сильное государство, равновеликое другой стране по ресурсам и возможностям, различным экономическим, военным, политическим, но здесь можно говорить о союзничестве. Если это зависимая страна, то, извините, это не союзник, а сателлит, как Соединенные Штаты обходятся с большинством своих сателлитов. Но видите, как Соединенные Штаты организуют свою... доминирования и контроль над лидерами этих стран. Ведь они развивают демократию в этих странах не для того, не с ценностных позиций, а для того, чтобы держать под контролем лидеров. У них в каждой стране, вот возьмите Грузию, был Шеварднадзе, вроде бы совершенно проамериканский политик, но ему уже на смену выращивался Саакашвили. И как только подошло время, Саакашвили заменил Шеварднадзе. А потом Саакашвили, когда Саакашвили опозорился, у него на смену пришли другие политики, но они все лояльны Соединенным Штатам. То есть там есть такое разделение политической власти. То же самое было на Украине, когда под Кучму готовился Ющенко в его же администрации в Центробанке, там же был Порошенко, там же были и Юлия Тимошенко и так далее. Поэтому здесь тоже нам надо готовить такую почву в тех странах, которые тесно с нами связаны, в какой-то степени от нас зависят, чтобы мы не зависели от воли вождя, потому что Лукашенко очень сильно эволюционировал в 90-х годах. Он пришел, как я, поборник Советского Союза, как сторонник, по сути, Великой России, так его воспринимали. А потом он превратился в белорусского такого националиста, который отстаивает интересы Белоруссии, своей маленькой любимой страны. Ну, молодец, не молодец. Я понимаю его расчеты. Одно дело, когда было при Ельцине, да, и он надеялся чуть ли не заменить Ельцина потом в великом едином большом государстве. Пришел Владимир Владимирович Путин, и он понимал, что уж Путина он никак не заменит, не подвинет, и с харизмой с ним соперничать не может. Поэтому он перешел к обороне и сдерживает свое государство. Поэтому мы можем долго рассуждать о аспектах, как мы можем договориться с Белоруссией. Но то, что нужен очень серьезный разговор, нужна инвентаризация этих отношений. И в том числе, если ставить вопросы, то это не только военная база наша, да, не знаю, нужна там она или нет, а прежде всего кадровые вопросы, кто будет премьер-министром, устраивает нас Кобяков или нет. Вот я сомневаюсь, что это тот человек, с которым Россия может иметь дело. Люди в администрации, в окружении Лукашенко, мы тоже должны ставить свои условия, в том числе и кадровые.
Вы говорите о том, что нам нужна инвентаризация отношений. Звучит это как Российская Федерация должна четко сформулировать свои условия, которые она поставит перед Республикой Беларусь, которые будет диктовать Республике Беларусь.
Я не могу сказать, что диктовать, мы должны учитывать интересы партнера. Инвентаризация, имею в виду двусторонние, их интересы, наши интересы, где они совпадают, а где не совпадают. Четко объяснить, что, ребята, если вы будете дальше потакать, идти в сторону Запада, ну, у нас тоже есть гораздо больше, Лукашенко нам угрожает какими-то там возможностями смены геополитической и внешнеполитической ориентации, но если Россия применяет все свои возможности по отношению к Беларуси, ему тоже не поздоровится. Но это должна быть подготовка к этому, у нас должны быть, это не должен быть блеф, у нас должны быть реальные возможности внутри этой страны влиять на ее...
Так вот, Александр Григорьевич очень ревностно относится к созданию подобного рода институтов, которые позволили бы потом каким-то образом влиять на ситуацию в республике.
Ну, так вот, усилия надо прилагать не на цене на газ, а на создание этих институтов.
Так, институт стран СНГ сколько лет бился за то, чтобы у них филиал появился в Минске? В Киеве получилось, а в Минске нет.
Ну, совершенно верно, и журналистов в последнее время поарестовывали, вы знаете, наших, да, в том числе, которые для ИГНУ мы писали, ну, не наших, а не белорусских, но пророссийских. Поэтому вот на это нужно делать акцент, и когда мы говорим об экономических вещах, их увязывать с такими, ну, как бы гуманитарными, но, по сути, политическими вопросами, чтобы не было двойных стандартов, в том числе и у Лукашенко.
Иными словами, те отношения, которые существуют сейчас, они не устраивают ни Республику Беларусь, ни Российскую Федерацию, и их нужно срочно пересматривать.
Да, только я думаю, что Беларусь они в значительной мере устраивают, потому что экономические выгоды она получает. Я думаю, батька серьезно на Запад переориентироваться не хочет, он понимает, что никто не забыл, что он последний диктатор Европы в глазах Запада.
Уже нет.
Ну, на какое-то время, как только он лишится поддержки России, я вас уверяю, что вся та внутренняя так называемая оппозиция прозападная сметет его и сделает с ним то же, что сделали с Каддафи. И также какой-нибудь госсекретарь в Штатах, как Хиллари, говорит «Вау!» и больше ничего. Поэтому он понимает, что Россия гарант его существования, его семьи в том числе. Но он позволяет себе вот такое фрондерство и шантаж России. Поэтому здесь надо сесть и с батькой поговорить, Александр Григорьевич, ну давай, на чистоту.
Я сформулирую вопрос для слушателей и поставлю его на голосование. Вашу позицию, если позволите, воспроизведу. Хватит это терпеть, если совсем коротко и грубо. Правильно понимаю?
Ну, хватит это терпеть, это означает, что мы можем порвать отношения с Белоруссией. Ну, пока
почему? Нет, секундочку, не порвать, пересмотреть. Это же вы к этому призываете.
Не пересмотреть, а как бы вернуться к истокам, к созданию, больше побудить Беларусь к большей интеграции с Россией.
Принудить?
Ну, побудить различными методами.
Хорошо. Да, и вы солидарны с Михаилом Емельяновым, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Это 134-21-35. Я все равно, нужно, чтобы коротко, как выстрел звучало, хватит это терпеть.
134... Ну, я думаю, радиослушатели меня услышали, да, мои пояснения.
Да, 134-21-35. Нет. Ну, слушайте, мы так всех растеряем, если сейчас начнем требовать больше от них. Они и так последний оплот нашего союзного государства, такой мощный, на Западе, потому что на Востоке еще есть Казахстан, на Юго-Востоке. Нет, мы так рассоримся с последним нашим союзником на Западе, это 134-21-36.
Ну, я опять же поясню, но союзник и так от нас уходит. Медленно дрейфует, а может и немедленно. Это появляется и в голосованиях, кстати, и в том, что, ну, это позор, они так и не признали Абхазию и Южную Осетию, хотя до всех событий они активно развивали с ними отношения. Я уж не говорю о безобразном отношении к конфликту в Донбассе, ведь он же как-то сказал, я имею в виду Александра Григорьевича, что вот нам тяжело, примерно была такая у него фраза, что мы за свой суверенитет не боролись, белорус, он нам так достался, а вот наши братья на Украине до сих пор за него воюют. Ну, то есть в лояльном плане он...
Ну, и нашим, и вашим, как государство лимитров, оно, да, вынуждено лавировать.
Так вот, позиция-то какая, хватит, он не должен, он не был лимитрофом, не задумывался как лимитроф, и позиция у него изначально была другая, как совершенно лояльный России именно союзник, а теперь он лимитроф, но этот лимитроф и закончится.
Голосование продолжается. Вы солидарны с Михаилом Емельяновым, 134-21-35. Вы скорее спорите, вы против, 134-21-36. Голосование началось, сейчас слушаем уже наших слушателей, которые будут не соглашаться с Михаилом Васильевичем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Александр из Москвы.
Да, пожалуйста, Александр.
Я считаю, конечно, Лукашенко может в чем-то ошибается, но наше правительство... Это же настоящие враги народа. Вот эти Кудрины все, понимаете? Поэтому они вредят. Только вредят нашим отношениям с Белоруссией.
Сами виноваты. Спасибо, Михаил Васильевич.
Ну, здесь я со слушателем-то спорить не буду, потому что я в самом начале ответа на ваш вопрос, Владимир, сказал, что первую трещину заложили именно наше правительство, причем либеральные министры Кудрин и Гриф. И действовали они вполне... Тогда был конфликт по нефти, и это была вполне сознательная позиция, в том числе прозападная, это правда. Но обелять Лукашенко нельзя, которая, собственно... Уж уходит от России не потому, что там был конфликт когда-то с Грифом. Но радиослушатель абсолютно прав, что все началось с Кудрина и Грифа.
Ну ничего, разгрестить мы не можем сегодня. Причем
ну так вот тогда начали, а до сих пор закончить не можем.
Ну, сами виноваты сейчас, в любом случае.
Ну, так я что, говорю, что не виноват?
Все, да, хватит это терпеть, 134-21-35 и 134-21-36. Нет, мы потеряем нашего последнего союзника на Западе. Слушаем еще вас. Внимательно, секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Семенович, деревня Володина.
Коротко.
Коротко, я в корне не согласен с нашим слушателем. Белоруссия не получила равноправия в создаваемом союзном государстве. Эмиссионный центр предполагался нами только в России, а Беларусь хотели у себя его иметь валютный, поэтому тут не прав ваш собеседник.
Спасибо, принимается.
Ну, я не знаю, в чем я не прав. Я действительно был спор по поводу того, где должен быть эмиссионный центр. Белорусы наставили на таком довольно фантастическом решении, что было два эмиссионных центра, но тогда...
50-50, да.
Да, это же было бы... Не, просто неуправляемая ситуация. Поэтому Белоруссии нужно тоже четко понять свое место. Все-таки ей нельзя равняться с Россией как абсолютно равноправной. Это не равновеликие страны. И, конечно, определенные преимущества, если мы создаем единое государство, должно быть у России тоже.
Так вот, это... мы возвращаемся к уравнению, в котором есть государство Российская Федерация и сателлит Беларуси. Вот и все.
Ну, оно так и получается, по факту. Ну, просто права Белоруссии тоже должны быть.
Так они не хотят этого, вот и все. Белорусы не хотят быть сателлитом.
Ну, они же хотели этого на определенном этапе. Поэтому надо найти рычаги для того, чтобы захотели опять.
Хорошо. Что касается нашего первого голосования...
По крайней мере, американцы же находят такие рычаги.
Что касается первого голосования, результат 40% за вас, Михаил Васильевич, 60% наших слушателей с вами в корне не согласны. Это программа «Против всех». С нами Михаил Емельянов. Сейчас новости, после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Ваш комментарий итогов голосования, Михаил Васильевич.
Несколько неожиданно, и все-таки вот интересно устроены наши люди. Мы готовы защищать интересы белорусов, украинцев, американцев, ну, кто кого хочет, вот только не свои собственные. Собственно, я как российский политик, прежде всего, должен защищать и считаю своей обязанностью защищать национальные интересы России. В мире идет борьба за ресурсы, и главная задача национального политика или политиков – это использовать максимальные ресурсы своей страны на благо своей страны и прихватывать ресурсы соседей. Иного нет. И с этой точки зрения, это точка отсчета для всех отношений с Белоруссией, с Украиной, с Европой, с Америкой, с Китаем. Вот из этого надо исходить, а не из каких-то абстрактных братских отношений, которых по факту, может быть, и нет.
Потому что чаще всего, когда выступает Александр Григорьевич, наши люди говорят, вот, правильно, дело, говорит мужик. А его воспринимают как своего, не как главу соседнего
государства. А он-то уже не свой.
А свой все равно.
А он-то уже не свой.
Пока
не...
Батька.
Батька.
Давайте пойдем дальше. У нас появился кандидат на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Поговаривают, что это экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман, младший, может приехать, мормон и все такое.
Ну, да, да, немного чего числится.
Да, вот ваше отношение к подобным назначениям. Говорят, не самый лучший вариант.
Ну, далеко не самый лучший, по самым разным причинам, не только потому, что он мормон, да, но гораздо более важно, что он руководил Атлантическим советом и входил в Атлантический совет, так называемый. Атлантический совет – это структура, очень приближенная к тем, кто обладает реальной властью в Америке, то есть к финансовой олигархии Америки. Ведь президент Соединенных Штатов – это не глава верховной власти, он только исполнительную власть возглавляет. Социальная власть, верховная власть принадлежит небольшой группе, ну, то, кого мы называем, и они называют финансовой олигархией. Они контролируют политику и политика, в том числе внешнюю политику, через определенные клубы, экспертные сообщества, структуры, и вот важнейшим из них является вот этот Атлантический совет. Это орган наднациональных элит, которые обосновали в Соединенных Штатах, для формирования и проведения своей внешней политики. И естественно, что эти элиты сейчас, это те как раз такие элиты, которые очень негативно относятся к России. И этим назначением они, по сути, блокируют все благие пожелания Трампа по улучшению отношений с Россией, я так предполагаю. С этой точки зрения, конечно, это не очень хорошо, но опять же надо быть реалистами и понимать, что приход Трампа автоматически не влечет улучшение отношений с Россией, поскольку, как я сказал, президент Соединенных Штатов не возглавляет
государство,
исполнительную власть, даже не всю власть, а только исполнительную, потому что ни судебная, ни законодательная к этому тоже не относится. А вот те люди, которые обладают реальной властью, они пытаются сейчас Трампа убрать. Они используют российскую карту, они пытаются сделать из Трампа российского шпиона, да, там хакерские атаки и контакты команды Трампа с русским послом, там из Кисляка вообще сделали супершпиона такого Джеймса Бонда 007. Вот понятно, что там ведет позиционную борьбу, он вынужден им уступать, он должен уходить от обвинений в том, что он пророссийский человек, что он человек Путина и так далее, и так далее, и так далее. И, видимо, он пошел на уступки, его согласившись на...
На такое, Джона Хантсмана.
Да, на Джона Хантсмана. Но, по крайней мере, отношения России с Америкой, Соединенными Штатами, но они окажутся, по какой-нибудь тупика они при Хантсмане, на мой взгляд, не выйдут. Не выйдут.
Ну что же, все от посла, что ли, зависит у нас в отношениях? Ну,
не все от посла, но посол – это то связующее звено, то та точка, где сходятся очень многочисленные интересы и контакты.
Потому что мимо посла общаться тяжело. Картина какая вырисовывается? Сначала в Государственной Думе пьют шампанское по случаю выборов Дональда Трампа.
Да.
А вы выпивали, кстати, тогда?
Нет, я не выпивал, но я сдержан, я относился к Трампу лучше, чем Клинтон, и я считаю, что шампанское-то пили правильно. Ну, что Трамп – это лучше, чем Клинтон. Сейчас, намного лучше.
Сейчас это шампанское все больше и больше горчит. И всякий раз, когда нечто такое происходит, нехорошее для отношений Соединенных Штатов и Российской Федерации, говорят о том, что ну а что Трамп? Трамп сам сделать ничего не может. Вот Атлантический совет, тот да, тот имеет реальную власть. А Дональд Трамп всего-навсего президент Соединенных Штатов Америки. Какие-то странные разговоры. Может быть, он реально не хочет. И в итоге мы получим президента, который гораздо хуже будет относиться к Российской Федерации, чем Барак Хусейн Чапам.
Хуже, чем Барак, никто относиться уже не будет. Потом, чем Трамп лучше, чем Клинтон, да? Чем лучше, чем Клинтон. Вот. Первое. Все-таки сам приход Трампа вносит некие диссонансы в систему власти Соединенных Штатов. Порождает там, если хотите, некий бардачок. И те ресурсы, которые могли быть использованы против России, они используются внутри страны на борьбу против Трампа и трампистов. Это уже хорошо. Если у противника внутри не все дела хороши, то это уже плюс. Второй момент. Трамп довольно сделал жесткие заявления и действия в отношении Ирана, в отношении Китая и других стран, которые должны вроде бы, которые, с которыми у России очень хорошие отношения, но как бы Россия была на переднем крае борьбы. А Барак Хусейнович, как вы его назвали, он улучшал отношения и с Китаем, и, прежде всего, с Ираном санкции отменил, и Россия с Кубой, и Россия оставалась, ну, как бы эти союзники наши, да, как бы партнеры даже, но они стали от России отходить. Тот же Иран, который обещал нас покупать все и всегда, он практически ни одной толковой сделки после отмены санкций с нами не заключил, кроме продолжения Бушера. Сейчас уже совсем другие отношения, они поняли, что их опять будут давить, и они уже поворачиваются лицом опять к России. То же самое заволновался и Китай. Кубинцы, у них эйфория пошла. Поэтому с этой точки зрения о том, что там как бы ухудшил отношения, хотя бы, наверное, своими вербальными интервенциями с такими центрами силы, как Китай и Иран, поворачивают эти центры силы к большему сотрудничеству с Россией, что тоже хорошо.
То есть, чем хуже им, тем лучше нам, так получается?
Ну, закон международных отношений, но как же вы хотели. Вот, потому что, видишь, понимаете...
Мы-то за мир во всем мире.
Да, мы всегда за мир, но это же укрепляет мир, да, чем сильнее наша коалиция, тем больше шансов, что будет мир. Вот, ведь Китай же тоже вел очень интересную политику, ведь он мог развиваться в тени противостояния России и Соединенных Штатов, и он достиг очень больших, как бы, возможностей, и очень долго Соединенные Штаты просто не замечали в силу очень сильного китайского лобби внутри Соединенных Штатов, они просто игнорировали усиление мощи Китая и по-прежнему боролись с Россией, что было очень на руку Китаю. Но теперь, пока имея на уровне вербальном, как вы сказали, Трамп это осознает. Удастся ему повернуть эту линию? Не удастся, но, по крайней мере, какие-то шаги он в этом направлении делает. Ну, посмотрите, даже военная помощь Украине же сокращена. Что тоже...
Она продолжается.
Она продолжается, но не 350 миллионов, а 150 миллионов. Это уже лучше, чем то, что было. Поэтому я считаю, что Трамп – это не то, что манна небесная для России, это не пророссийский человек, это не российский президент, это тем более там, не наш агент, да, Трампов, как его писали. Но то, что приход Трампа вносит определенные диссонансы внутри власти в Соединенных Штатах Америки, то, что он, может быть, несколько необдуманными заявлениями портит отношения с Китаем, Ираном, Кубой и с арабским миром на Ближнем Востоке, его поддержка Израиля такая безоговорочная, это все те вещи, которые, ну, выгодны нам.
Пока Соединенные Штаты Америки ссорятся с остальным миром, даже не выстраивая отношений с Российской Федерацией, более того, ссорясь или, скажем так, предполагая, что могут еще больше испортить наши отношения с Соединенными Штатами после назначения Джона Хансмана послом в Российскую Федерацию. И здесь может усилиться такая риторика-то воинственная с их стороны. Все равно это нам выгодно, такой парадокс получается.
Ну, такой парадокс, я не думаю, что с Хансманом отношения ухудшатся. Они, может, не так будут прогрессивно ухудшаться, улучшаться, как хотелось бы, скажем, с приходом какого-то другого человека, да, или если бы Флинн остался в структуре власти президента Трампа, ну, наверное, может быть, было бы и лучше, может быть, другой бы посол пришел. Но, опять же, Тиллерсон отнюдь не враждебно настроен к России, который будет шефом Хансмана. Поэтому я бы объективно оценивал ситуацию. То есть задача была, оценка простая. Трамп лучше, чем Клинтон, не более и не менее.
Хорошо, здесь даже сложно на голосование ставить, понимаете?
Да ничего тут голосовать. Ничего. Все голосовать. Понятно, по-моему, да?
Да. Давайте про женщин тогда чуть. Я про знаю, женщин. Что вы не хотели.
Нет, почему? Да я всегда про женщин готов поговорить.
Ну, не в том смысле. Про национальную стратегию и действия в интересах женщин 17 по 2022 год. Нам нужна такая стратегия, да или нет? Медведев уже подписал распоряжение.
Вы знаете, мне все это кажется, что это такие, как бы помягче, спекулятивные, либеральные вещи.
Почему?
Ну, во-первых, потому что равенство женщин достигается искусственными методами. Во-первых, все равно остаются глобальные различия в целях. Да? Женщина в большей степени ориентирована на семью, мужчина в большей степени ориентирован на карьеру и достижение целей. Вот часто наши некоторые коллеги-женщины выдвигают идеи о том, что нужно сделать какие-то квоты для женщин в парламенте. Но если вы посмотрите, мы анализировали, но женщины объективно меньше выдвигаются. Причем, если они выдвигаются, то их побед не меньше, чем у мужчин.
Мужики я... загнали за Можай. Логика-то старая,
понятно. Да нету этого. Я никогда не встречал, чтобы женщины вот на какую-то, за какую-то одну работу женщинам платили меньше только потому, что она женщина. Но нет этого. Кстати, большевики, когда пришли к власти, они очень много сделали для реального равноправия женщин. Хотя, может быть, женщины от этого и не рады, да? Но вот это предубеждение к женщинам, к их продвижению по службе, оно ушло, и оно не господствует в нашей стране. Это, опять же, такие либеральные западные веяния. Запад любит эту гендерную тему, выдает очень много грантов. У нас есть некоммерческие организации, которые с удовольствием пасутся на этом поле. Ну, естественно, они и продвигают от нечего делать подобные программы. Я считаю, что в нашей стране гораздо больше реальных проблем. И нашему премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву лучше бы заняться... Проблема падения реальных доходов населения всех, и мужчин, и женщин, проблема пенсий низких, чем вот заниматься такими
программами. Давайте упрощу вашу позицию.
Давайте.
Это традиционно, нам же надо так, чтобы это на голосовании звучало. Михаил Емельянов говорит, что женщинам в России помогать не надо.
Ну, вот вы опять упрощаете.
Конечно, упрощаю. Потому что вы только что сказали, вот эти гендерные программы не нужны в Российской Федерации. Переводим. Мужикам и так не помогают, женщинам помогать не надо.
В чем помогать?
Ну, в том, чтобы они открывали свое дело, занимались бизнесом. В том, чтобы они как-то двигались по социальной лестнице.
Я считаю, да, на общих основаниях.
Все.
Давайте, может, так сделаем, что женщины должны продвигаться на общих основаниях.
Поэтому отдельно, отдельно женщинам в Российской Федерации помогать не надо.
Вот ну, давайте смысле. Так.
Да, все. Да. Вы согласны с Михаилом Емельяновым? Да. 134-21-35. Нет, вы не согласны. Полагаете, что нам вот эта национальная стратегия действий в интересах женщин нужна? Да. 134-21-36. Нет, отдельно нам, женщинам, как-то выделять их и помогать им и не нужно. Это 134-21-35. Вы солидарны с Михаилом Емельяновым? Нет. Вы поддерживаете национальную стратегию действий в интересах женщин. Все-таки женщины российские заслуживают того, чтобы им как-то отдельно помогли, в конце концов. Все, 134-21-36. Наше голосование началось.
Ну, опять же, вот именно, что отдельным женщинам отдельно помочь. Вот в чем дело. Если вы говорите о помощи бизнеса, какие-то льготные кредиты, но это будет, опять же, узкая группа людей допущенных, кто будет получать эти кредиты.
В образовании помочь? Почему нет?
Ну что, квоты для поступления в вузы сделать специально для женщин?
Нет, курсы для женщин, если хотите, для какие домохозяек курсы? Запустить, например.
Курсы для домохозяек?
Образование. Не, почему? Вот уже... Что же мы ее воспринимаем
только как домохозяйку? Мы же когда говорим о помощи,
шире
помощь – это конкретные вещи. Допустим, кредиты давать только женщинам, там, квоты в институтах только женщинам, квоты во власти, независимо от того, способна она или нет, только женщинам. Но так как в Южной Африке проходил процесс замещения, вытеснения белых из власти, из каких-то структур. Я приезжаю на станцию атомную, там наш выходец из Советского Союза говорит, слушай, ну они меня замучили. У тебя у белого, который понимает что-то в атомных делах, а я там должен сажать африканца, который ничего не понимает, но я должен соблюсти вот этот расовый принцип. Ну вот по такому же пути идти нельзя.
Но это вы гиперболу запускаете.
Да почему гиперболу? Это о реальности.
Нет, это у них.
А у нас что?
Сидит, вот вы описываете сразу, что домохозяйкам курсы. Что домохозяйка?
Так она скажите,
хочет,
в чем
она помощь? Она хотит смотреть на мир шире, она в чем хочет вырваться вы из хотите? Домашнего рабства. Таня,
что вы хотите? Что вы имеете в виду?
Надо дать ей возможность дома получить какое-то образование, предположим, для того, чтобы потом, когда дети чуть-чуть подрастут, она отдаст
их в детский садик. В вузе поучиться.
Дайте ей такую возможность.
Так давайте мы лучше детские...
на руках.
Вы знаете, лучше вот эти деньги, лучше на детские садики поставить, чтобы их хватало, и на школы, чтобы три смены дети
не
учились.
Это тоже надо, а как же?
Так не тоже, а в первую очередь. Тогда и женщина будет свободна. А если детский садик, она не может ребенка отдать. Если она во вторую смену должна ребенка в школу вести и школу встречать. Если она считает до зарплаты копейки, муж копейки получает, и она где-то вынуждена подрабатывать, то какое равенство вы говорите? Это должно быть естественным путем, должны быть социальные условия для равенства сделаны, а не какие-то абстрактные правительственные программы, деньги на них выделят, распилят их между своими, и на этом все закончится. Что, я программы такие не видел?
Это Михаил Емельянов, вы за него 134-21-35, вы против 134-21-36. Наше голосование продолжается, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, меня Николай зовут, но да, я как бы против. Просто, с одной стороны, как бы согласен. Согласен в какой части? Дмитрий Анатольевич Медведев не способен осуществить меры поддержки вообще кого бы то ни было. Вот, то есть...
Медведева пнули, вот, хорошо.
Да, да, если его вычесть из этой вот как бы всей системы, то тогда можно уже на чем-то думать. Потому что, в принципе, женщина, пока сидит с детем, должна получать деньги за это, как за работу. Это должен быть там идти в стаж и так далее. Все это уже 10 раз все говорили. Вот. Там, может быть, вообще женщине положено вот как сиротам квартиру выдавать просто сразу по совершеннолетию. Я не знаю. Что угодно можно придумать. Вопрос в том, что кто-то с головой должен этим заниматься.
Есть.
Проблема не в том, надо или не надо. Вот кто это осуществлять может.
Спасибо.
Вот.
Проблема не в том, что нужно или не нужно. А как это сделать?
Ну, конечно, есть же не о том. Мы же с вами говорим не о том. Речь идет о том, чтобы дать какие-то льготы при поступлении в институт, при поступлении на работу, при вхождении во власть и так далее, о том, что нужно помогать детям, которые, женщинам, которые воспитывают детей, увеличивать пособия на ребенка, они у нас мизерные, увеличивать тот же пресловутый материнский капитал, строить детские сады. Если женщина не может отдать ребенка в детский сад, доплачивайте, чтобы она няню могла нанять. Вот об этом, да, но это не равноправие, это не то, о чем гендеристы говорят.
Разница-то в чем? Вы все время предлагаете дать рыбу, а медведь говорит, слушайте, давайте мы женщинам все-таки что-то с удочками поможем. Вот в чем разница в подходах. А вы все время толкуете,
удочка это для кого?
Денег.
Ну, конечно. А удочка это для кого будет?
Для женщин.
Для отдельных женщин, которые приближены к власти. Ну, вот льготный кредит. Они же не могут любой женщине, кто захочет начать бизнес, дать льготный кредит. Значит, будет отбор, выберут своих, распилят эти деньги. Сколько там денег-то будет?
Опять вы говорите о реализации. Так, ну, я про сам подход. Вы настаиваете на том,
подход без реализации
разбрасывают с вертолета.
А какой же подход без реализации может быть? Если мы заведомо нереализуемую идею закладываем, зачем же? Вот и весь подход.
А вы размазываете по тарелке тонким слоем. Давайте денег всем дадим. Сколько? По 500 рублей прибавим?
Нет, мы по-серьезному. Если уж прибавлять, то прибавлять.
Осталось давайте. Только найти ресурсы для этого. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Владимир, спасибо за эфир, Тимофей, Москва. Вы знаете, ваш гость вот так утверждает это все. Я вам хочу сказать, что ваш гость пропагандирует, и такое впечатление, что я сейчас слушаю телевизор. Вашему гостю следующее скажу. Вот вы несете очевидный бред и сумасшествие. Я вам хочу сказать, что я вам хочу
так сказать женщинам помогать что надо
пока
или нет?
Ваша пропаганда будет работать, ничего хорошего в нашей стране не будет. Вас, таких как вас, нужно просто в отставку. Спасибо.
О, вас я как депутат в отставку.
За что?
За
женщин? За пропаганду по поводу женщин?
Не знаю, просто.
Ну, просто для души,
понятно. За все хорошее, против всего плохого.
Ну, ладно, меня радует, когда такие люди звонят и меня хотят отправлять в отставку. Явно же человек-то не совсем адекватный.
Там проблемы с отставками депутатов Государственной Думы, они как люди избранные в отставку сложно отправить. Вот все время с вас... Вот такая проблема. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Коротко, да, пожалуйста.
Алло, Александр, Москва. Надо, чтобы не женщинам или мужчинам отдельно, надо, чтобы людям становилось лучше в целом.
Вообще это... никто не спрашивает.
Спасибо. Это поддержка моей позиции.
Я остановлю голосование. 85% за вас, Михаил Васильевич. 15% против. Так проголосовала наша аудитория.
Слава богу, западная пропаганда еще не охмурила наше разумное российское общество.
Поэтому мы против феминизма, против помощи женщинам. Что тут сказать?
Не помощь против помощи женщинам, а за разумную помощь женщинам.
С вами был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Спасибо, Михаил Васильевич, приходите еще.